Добро пожаловать на планету материнства. Это подкаст с историями девушек и женщин, которые стали мамами в разных уголках мира. Вместе с ними мы беседуем об особенностях, обычаях, а порой и сложностях материнства в разных культурах. А меня зовут Вера. Я и сама живу во Франции. И не так давно стала мамой. Моему сыну Оскару недавно исполнился годик. Я верю, что этот подкаст станет для вас источником не только полезной информации, но и вдохновения. Приятного вам прослушивания! Всем привет! Перед тем, как перейти к теме сегодняшнего эпизода, я хочу поблагодарить вас, тех, кто слушает этот подкаст, кто меня поддерживает, пишет сообщения, отзывы, комментарии, кто ставит подкасту хорошие оценки на платформах прослушивания. Это для меня действительно важно. А сегодня у меня в гостях Кристина из Швейцарии. Около 2 лет назад у них с супругом родился сын Рафаэль. И в этом эпизоде Кристина рассказывает, какие особенности ведения беременности она отметила для себя в Швейцарии, как проходила ее беременность и сами роды. А ведь сложилось так, что она родила сына путем кесарева, и все это пришлось на самое начало пандемии. А еще мы с Кристиной касаемся такой темы, как няни и ясли. Ведь, учитывая совсем непродолжительный отпуск по уходу за ребенком в Швейцарии, эти вопросы особенно актуальны в этой стране. Я желаю вам приятного прослушивания. Кристина, привет! Спасибо за возможность с тобой пообщаться.
Привет, Вера! Спасибо большое за приглашение.
Вы живете с мужем в Швейцарии, и примерно 2 года назад у вас родился сын Рафаэль, так?
Да, все верно. Мы немножечко интернациональная семья. Муж француз, я русская, а ребенок еще родился в Швейцарии. Так что да, очень интересно.
Не могла бы ты рассказать, как вообще в свое время проходила твоя беременность и какие особенности ведения беременности ты отметила для себя в Швейцарии?
Да, конечно. Это вообще очень интересно, на самом деле, все вышло, потому что мы не планировали детей, то есть как бы мы попробовали, у нас получилось, и об этом я уже узнала, собственно, в России. Я полетела на свадьбу к своей подруге, и был вечер, когда мы отмечали годовщину моего папы с его женой. Я думаю, на следующий день схожу, просто посмотрим, потому что я понимала, что я не могу пить кофе, для меня это как бы очень странно, и была жуткая сонливость, прям вот жутко, у меня никогда такого не было, чтобы прям перед выходом на посадку меня просто врубает, я не могу вообще контролировать себя. Я думаю, просто схожу, посмотрю. Я не подумала о том, что купить тест на беременность, я думаю, сдам на ХГЧ, и все. Не знаю, где моя логика была. И так вышло, да, что я узнала не при моем муже, узнала, то я уже, да, в России, собственно, что я беременна. И уже по прилету, уже было, получается, где-то 5-6 недель. Я говорю, давай, нужно записываться тогда нам к гинекологу, чтобы меня тоже ввели, смотрели, потому что я вообще не готовилась, никакие там я витамины не пила. Mm-hmm. Как бы спортом, конечно, как бы занималась, но, знаешь, могла там иногда чуть-чуть выпить, там еще что-то. То есть какой-то особой подготовки у меня вообще не было. В общем, да, я прилетаю. По идее, введение начинается где-то примерно с 8 недель в Швейцарии, и это абсолютно, абсолютно бесплатно все. Все, что ты будешь, тебе там назначают, сдавать, вот эти встречи с доктором, это будет все абсолютно бесплатно было. И я прошла чуточку просто пораньше, потому что, я все равно его переживала, это моя первая беременность, вообще как была зеленая, вообще не представляла, что это такое. Как это вообще будет происходить? Для меня это прям было, да, новый мир, новое открытие для нас с мужем. Да, получается, вот я стала, скажем так, на учет. И я видела колоссальную разницу уже на первых даже вот встрече. То есть я была когда у гинеколога, например, в России. И я говорю, то, что у меня есть собака. Она говорит, все, собаку придется отдавать. Хотя я ходила к частному там врачу. Мне казалось, я приехала такая расстроена. Думаю, что я буду делать с собакой, как бы... Мне такие, ты что, это наоборот хорошо? Как мой гинеколог говорит, наоборот хорошо. это ведь для ребенка будет и стимул, и развитие, там. В общем, он столько положительных эмоций сказал, говорит, вот если была бы кошка, говорит, например, тогда уже там чуточку проблематично, там есть какие-то свои нюансы, а собака, наоборот, вообще даже не слушай. То есть поначалу я даже пугалась, как бы, ну, трогать своего любимого пса, а потом думаю, да, все нормально, все вообще будет супер. Сейчас их даже вон, не разлучишь на самом-то деле. Поэтому я очень много видела вообще разницы, ну, потому что у меня была еще подруга беременна одновременно. И то, что она мне, например, рассказывала, то, что как бы здесь было, там даже то, что я могла есть, как бы, да, в течение беременности, то есть я могла даже есть сырую рыбу, и это как бы было нормально. Единственное, что мне нельзя было, это сырое мясо. Все остальное я могла вообще, вот все что угодно, все, что хотела, все могла есть. Суши, это, пятое, десятое, вообще без проблем. Хотя в России, например, было совсем по-другому. То есть мне поначалу это вот было то, что я чуточку пыталась понять, почему так, потом думаю, ладно, у каждого свои, видимо, то, как это не обучались, то, как они знают, вот так и говорят как бы в каждой стране. Поэтому я уже потом думаю, ладно, все, перестану уже сравнивать, потому что, ну, это бесполезно. Тем более, я буду рожать в Швейцарии, я планировала рожать в Швейцарии, я не собиралась там в Россию приезжать, да, рожать там. Поэтому, ну, и вообще, как бы, конечно, записаться к гинекологу, вернее, чтобы найти гинеколога, который тебя будет вести время беременности, это очень интересный, конечно, тоже процесс. Всегда нету мест ни у кого, за исключением, если тебя не порекомендует кто-то, кто уже этого врача, например, был на учете, да, и тебя могут порекомендовать. Собственно, так я и попала к своему гинекологу, получается, и, собственно, она мне и принимала роды. Так вышло. Вообще так, конечно, не должно было быть. Почему? Быстренько тоже расскажу. Потому что, смотри, в Швейцарии такое как бы правило, что если ты хочешь рожать в частной клинике, да, чтобы твой гинеколог, да, принимал у тебя роды, нужно за год оповестить свою страховую компанию, отплатить максимальную страховку, то есть ты можешь выбрать там минимальную, среднюю, либо максимальную. И тебе нужно будет год оплачивать максимальную страховку, и только тогда ты можешь забеременеть, и ты можешь рожать вообще хоть где, в Америке вообще там, где только тебе придет в голову, с лучшими врачами, какими ты хочешь, и тебе это все будет покрывать страховка. Но это вот если в случае, если ты хочешь рожать вот в частной клинике и так далее, и так далее. Я прилетела, как бы считай, мы только-только переехали в Швейцарию. Мы выжили 4 месяца, и у нас была как бы, ну, минимальная как бы страховка, потому что, ну, зачем нам максимально, как бы мы не собираемся болеть, либо там еще, да, там ходить по врачам каждый день. Ну, как бы мы взяли как бы то, что, ну, рекомендуется...
Базовое.
Да, базовое, да. Собственно, было только 4 месяца, то есть хоть как, вот вообще хоть как вот крути, все равно мы бы не могли бы рассчитывать на вот те вот привилегии, которые платят максимальную, да, страховку. Вот, но меня уверили, то есть, что даже государственная клиника, даже я туда специально ездила, смотрела, была на таком же уровне, что и частная. За исключением просто, что ты в палате, например, не одна, да, а с кем-то находишься. Ну, там максимум 2 человек, может быть. Все. То есть, как бы я узнавала цену сначала, сколько стоит заплатить частной клинике, думаю, должно быть нормально, даже мы сможем потянуть, потом мне назвали цифры, я думаю, ладно. Возможно, на вторую беременность мы будем поумнее. Там очень-очень... Да, интересная была цена. Вот. Ну, как бы Швейцария, что тут удивительного, да? Тут все очень все так...
С несколькими нулями в конце.
Да, с несколькими нулями. Вот именно так оно и есть. Поэтому, да, я была уже настроена, если честно, на вот... На публичную гостиницу. Ой, гостиницу, господи.
Клинику.
Да, да-да-да, больницу, вот. Я посмотрела, мне очень понравились, там люди тоже были очень добрые. Но, к сожалению, по идее, я не должна была быть со своим гинекологом, потому что она в основном как бы принимала роды в частной клинике, и как бы, ну, думаю, ну ладно, как бы, там уже разберемся на месте. Но никто не ожидал ковида, что он придет.
Это было как раз в начале, да, получается?
Да, 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 да. Вот, считай, закрыли... Ну, можно сказать, Европу, да, закрыли, ну, 16 марта, день моего рождения. И через, получается, там месяц, там, родился уже Рафаэль. То есть это был прям самый-самый пик.
Ну да, и когда никто еще не знал, как что делать.
Вообще ничего никто не знал. Спасибо, что разрешили хотя бы Максу присутствовать на моих родах, если честно. Просто я сказала, если его не будет, значит, я не буду ржать. Все, значит, у меня было такое условие, потому что я очень сильно как бы переживала. Ну, не то, что переживала.
Но... Ребенок останется в животе, все.
Да-да-да. Я говорю, я нет, я так не хочу как бы без него. И, слава богу, нам... как бы закона не было того, то чтобы, ну, против, как, например, было во Франции. Там все поголовно шли женщины рожать без мужей. Я думаю, нет, я так не хочу, я так не смогу, правда. Поэтому вообще у нас как бы очень такой удивительный случай, потому что из-за ковида, ну, спасибо на самом деле ковиду, там были очень многие правила для женщин, кто рожает, чтобы именно одна женщина находилась в палате. И поскольку моя упоминала того, да, то, что моя гинеколог, она практиковала именно в частных клиниках, она попросила меня перевести вот в личный в частную. И, собственно, так я попала в частную, куда я, собственно, и хотела изначально. То есть реально все очень совпало, и я, на самом деле, благодарна ковиду за это. Очень прям сильно. И, собственно, она мне потом принимала уже роды. Вот. Это вот если прям очень так вкратце рассказать ну, про мои 9 месяцев. Угу. А то, как я узнала, как я примерно закончила.
Была ли у тебя какая-то подготовка к родам?
Ну, я говорила, да, уже тебе, что я не готовилась как бы к родам, да, то есть специально какие-то там тесты, сидеть на диетах, этого у меня ничего не было. Но она предоставляется вообще, можешь выбрать хоть сколько на самом деле курсов на твое усмотрение. И мы решили с мужем сходить только на одни курсы. Там буквально это шло 3 часа. Сейчас тебе скажу, на какие. По-моему, да, как раз-таки про схватки, какие бывают там виды схваток, там про как сами проходят роды и, собственно, и все. Было вот реально 3 часа, просто более-менее, ну, как бы, знаешь, чтобы понимать вообще, что ждать-то нам вообще нужно будет в день, когда будет рождаться малыш. Все. Больше мы ни на что вообще не ходили. Ни как пеленовать ребенка, ни как его укладывать. Нас всему уже научили, собственно, когда малыш родился. Вот тогда нам все и показали, собственно. Это вот был, наверное, второй урок уже, ну, собственно, уже с малышом, уже на практике. И все. То есть я специально ничего не читала, там, не смотрела, не слушала, потому что иначе бы это все было бы в моей голове, бы это было бы... Я могла бы там загнаться бы как-то, да, и там либо надумывать, что вот, что может что-то не так, там, да. Нет, я решила для себя, что пусть вот идет все так, как вот идет. Как бы я очень сильно доверяла своей интуиции, и слава богу, на самом деле, правда. Это уже потом, когда я родила, мне начали какие-то ужастики рассказывать, и думаю, слава богу, что я этого не знала во время беременности. Вот, поэтому это все, это были мои единственные курсы, но ты имеешь право выбрать просто там огромный там список, на самом деле, на который ты можешь пойти с мужем, без мужа, на твое усмотрение.
И как все проходило в день X? Как прошли сами роды?
Конечно, уже спустя 2 года что-то забывается, но вообще мы как бы ждали нашего малыша 7 апреля, но ему очень нравилось у меня находиться в животике, на самом деле. То есть максимум в Швейцарии можно ждать 10 дней, и если в течение 10 дней как бы, ну, ничего не происходит, там ни схваток, ничего, то уже как бы путем кесарева его достают.
10 после 41 или 40?
Слушай, вот это ты хороший мне вопрос задаешь. Я каждый раз вот путалась в этом месте, потому что кто-то говорит 40, кто-то где-то 41. Просто, знаешь, у меня был день вот X 7 апреля, и максимум вот 17 апреля, если бы, ну, ничего бы не произошло, они просто бы, ну, уже бы вытащили бы из меня, так скажем, ребенка. То есть больше 10 дней нельзя его передерживать. Mm-hmm. И мы приезжали каждые 3 дня, нам бы советовали, что нужно делать. Мы очень много гуляли, специально много очень гуляли, чтобы вот как-то спровоцировать. Ну, не было у меня схваток, ну, ничего не могу с этим поделать я. Мне говорят, ну, все, давай приезжай, попробуем тебе спровоцировать схватки. Я такая, ну, хорошо, давайте, я настроилась уже. И, ну, вот ничего на мне не заработало. Вот мы 2 дня пытались, и, ну вообще никак. Там какие-то были какие-то мизерные схватки, которые буквально были 3 минуты, и все. И снова тишина. И в итоге я сказала, что все, я готова к рождению малышу, но уже другим путем, потому что, ну, ничего не получается, и у меня было просто ноль раскрытия, чтобы ты понимала. То есть, ну, вообще никаких признаков, что схватки вообще когда-то придут ко мне. И слава богу, что я приняла решение рожать, да, путем, как бы, кесарева, потому что малыш был большой, был больше, там, да, 4 килограмм, он был крупненький, и мне сказали, что в любом бы случае все бы закончилось именно этим. Просто когда экстренное кесарево, это совсем другие ощущения, чем, например, когда ты уже планировала, ты подготовилась, ты знаешь время более-менее, когда, да, там, ожидать малыша, и все.
Конечно. Угу.
Мы настроились, что в 7, там, в 7, по-моему, в 7:30, да, нам сказали, что все, малыш у вас уже родится. Я думаю, ну, замечательно тогда. И слава богу, правда, слава богу, что так оно и вышло. Я не жалею на самом деле об этом. Хотя изначально я говорила, ни за что в жизни не буду рожать кесарем, ни за что. Но вообще вот при беременности поняла, что вообще нельзя что-то предугадать, что-то планировать, на себя, вот, если честно, потому что это природа, ты не можешь пойти против нее. Если суждено так, значит так. И для меня было самое главное, чтобы малыш был здоров, я тоже была в прекрасном состоянии. Я думаю, какая разница вообще, как рожать, если самое главное, какой результат, что все были счастливы, все были в прекрасном, знаешь, такие счастливые, здоровые. Я думаю, да, вообще пофиг. Естественные кесарево, вообще все это фигня, вот полная фигня, правда. А когда ты уже видишь малыша, ты вообще забываешь про все. Вот правда.
Да, точно. И твой муж мог присутствовать на кесарево?
Да. Да, ну, то есть как бы я в сознании как бы нахожусь, просто начиная вот от, ну, где уже грудь заканчивается.
Это была эпидуральная анестезия, получается, да?
Да, 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 да. Вот до ног я абсолютно ничего не чувствовала, мне просто была такая мини-шторка синенькая, ну, чтобы я ничего не видела. Мой муж тоже, по идее, ну, ничего не видел. Не надо, лучше не смотреть ему. Вот, и все. Это заняло очень быстро, на самом деле, время, минут 25. Вот сам процесс, да. И все. И Поля. Так он и родился.
Ой, прекрасно.
Это, наверное, единственное, как бы, ну, что при кесарево, да, ты чуточку дольше остаешься в палате на пару дней. И то, если ты хочешь уйти пораньше, ты имеешь право попросить своего доктора, он тебя выпишет, как бы, и отправит тебя домой. Но поскольку я очень не люблю, на самом деле, вообще больницы в целом, я никогда раньше не лежала, для меня это просто было что-то прям такое, знаешь, блин, как так? Ну, я понимаю, что это для хорошего блага, как бы, да, я лежу, нахожусь в палате. Но все равно для меня это было очень непривычно. И я просто очень хотела сильно домой, очень сильно хотела уже домой. Но я благодарна, что все равно, что я осталась чуточку подольше, вот, ну, 5 дней, как и положено. Мне как бы сняли швы, за мной как бы смотрели, за мной ухаживали. Нас кормили просто так, что, я не знаю, в 5-звездочном отеле, потому что нам приносили меню, мы могли выбрать, что например, да, я хочу поесть. То есть меня кормили как надо. С утра, в 6 утра там, или в 7 утра уже приносили мне завтрак, там круассан, чай по желанию, там это, 5-10. На обед, говорю, я могла выбрать себе меню, и на ужин то же самое. То есть в этом плане просто... Я говорю, отели просто отдыхают по сравнению с такими клиниками. Мне грех было жаловаться, правда, на что-либо. Вот, тем более нам помогали, да, с ребенком, все равно объясняли, как там с ним обращаться, да. Нас научили там, как его правильно купать, менять памперс, да, там, как, чтобы он груди ко мне, да, как бы... Мне провела просто проблема, что мне не было... Ну, даже проблема, мне просто не было молока достаточно в том количестве, которое ему надо было. Он был просто... Он мог есть без остановки, и не наедался он. И мы как только тоже, знаешь, не стимулировали разными путями, мы там ждали 3-4 дня, и в итоге говорю, все, давайте мы дадим ему прикорм, и все. Он наелся, был самый счастливый, мне кажется, малыш, и уснул. И думаю, слава тебе, Господи! Если ему нужен прикорм, пусть будет прикорм. Для меня это тоже вот, ну, не критично. Хотя я, знаешь, тоже говорила, я буду кормить сама. Все. Вот хочу, и все. Знаешь, сколько мне это продлилось? 3 месяца. И все. То есть это вот мне было максимально. То есть мне было все меньше. И к 3 месяцам, я помню, это было последнее утро, я попыталась его покормить. Он не стал брать. Я такая думаю, ну все. Как бы до свидания. Лавочку мы закрываем. Меня как бы все, знаешь, как бы тоже уже все уходило, как бы. И он как бы не просил, наедался своим прикормом. Я думаю, ну, замечательно. Если он счастлив, и я счастлива. Все. Для меня это было самое главное. Так что вот, как-то так это примерно было.
А как вообще Швейцария относится к кормлению грудью? Они как-то поощряют это или нет?
Слушай, на самом деле я видела. Как мамочки кормят даже на улице, потому что уже было, ну, летнее время, спокойно, не стесняются, им никто вообще ничего не говорит, они сидят, тихонечко кормят, потом уходят. То есть я не видела того, что вот ты там открываешь, оголяешься, там, и так далее, там, сходи там домой. Нет, я такого вообще не замечала. Все были очень, очень адекватные. Ну, как бы я публично никогда не кормила Рафаэля, потому что, ну, у меня обычно все было уже в бутылочках приготовлено. Поэтому мне, я затрудняюсь сказать, как своего личного опыта, но я видела мам, и на улице, говорю, видела вообще. Все очень адекватные. По крайней мере, так было в Женеве. Я не могу сказать, как все в Швейцарии, но в Женеве все было очень цивилизованно.
Mm-hmm. Как вообще проходило твое восстановление после кесарева? Легко тебе было восстановиться?
Знаешь, у меня был очень необычный случай. А, на самом деле, да. Самое, наверное, трудное — это вот первые шаги, когда ты, да, вот, то есть ты минимум 36 часов находишься в кровати, а потом уже к тебе приходят, снимаешь там все, с тебя все трубки и говорят, давай, попробуй с тобой походить. Поначалу, конечно, нелегко, но я расходилась, наверное, к вечеру, в тот же день. Вот. Кто-то говорит, ну, мне врачи говорят, что ты очень быстро, типа, начала ходить, потому что некоторым занимает, только они к пятому дню начинают более-менее, знаешь, передвигаться.
Mm-hmm.
Вот. И на пятый день, считай, да, мы уже поехали домой, мы пошли уже на первую прогулку, это вот у меня была самая долгая прогулка, 20 минут. И просто каждый день я увеличивала время, и после двух недель моих, как я родила Рафаэля уже, у меня муж сломал руку. То есть, хочешь, не хочешь, у меня, конечно, не было, правда, выбора, я уже даже не думала про это. Я уже реально как бы пришла в форму, думаю, да все. Все нормально, типа. Мне нужно заниматься теперь, мне нужно и Рафаэльчиком, и своим мужем, плюс у меня еще собака, да, есть, которую нужно выгуливать.
Ну да, тройная нагрузка.
Ну да, поэтому я думаю, да, все нормально уже, правда. Тем более ко мне все равно приходил врач, она смотрела как бы, и Рафаэльчика смотрела, и меня параллельно, вот мой шов получается, и все. То есть у меня какие-то надавала советы, то есть никаких у меня проблем не было, и как бы слава богу на самом деле. Значит, все правильно мне там зашили и сняли швы.
Ну да, да.
Так что вот, как-то, ну, у меня реально очень быстро. Просто единственное, при кесарево нельзя заниматься спортом, например, 2 месяца, и когда нежели рожаешь сама, там, по-моему, месяц не нужно, нельзя заниматься. Ну, по крайней мере, так в Швейцарии говорят. И все. То есть после 2 месяцев я начала потихонечку водить пилатес после родов, и это прям было лучше, мне кажется, мое решение, потому что я реально прошла форму где-то вот, да, через 5 месяцев примерно. Ну, то есть вот 7-9 месяцев не потребовалось, чтобы прийти в свою форму. Но это как бы и считается нормально. Все равно тебе,
ну, да, конечно,
организм перестраивался 9 месяцев, да?
Конечно.
Потом, mm-hmm, потом он родил. Конечно, ему нужно время, чтобы потом уже прийти в форму обратно. Поэтому вот я, в принципе, была довольна, если честно, результатом. Поначалу, конечно, я очень сильно переживала, все равно как бы непривычно для меня это было. А потом уже, знаешь, я отпустила, думаю, это не самое главное, все придет как бы в нужное время.
А потом с динамичным ребенком оно и дальше в минус уходит.
Да-да-да, так оно и есть.
Расскажи про отпуск для матери, да? Какой он в Швейцарии предусмотрен после рождения ребенка? Может, есть для папы тоже?
Слушай, когда я только узнала, что я вообще беременна, я думала, ну, наверное, это дается хотя бы год в Европе. Но я вообще же ничего не знала, абсолютно даже, ну, не имела представления. Когда мне сказали, что у мамы декрет составляет 14 недель, я такая смотрю на них, думаю, вы чё? Какие 14 недель? И то в Женеве тебе дают еще 2 недели плюсом. Потому что каждый, ну, как бы Швейцария, она разделена на разные кантоны, да? Женева, кантон Во, кантон Нашатель, кантон там Цюрих, да, например. И у каждого кантона свои правила. И вот Женева дает тебе дополнительно 2 недели на декрет. Я говорю, спасибо, очень щедрые вы, ребята. Прям я благодарна вам. Ну, еще, конечно, зависит от компании. Если, например, ты работаешь в банке, я знаю, они тебе могут дать до 8 месяцев декрет.
Mm-hmm.
Но это вот далеко не все компании предоставляют такую услугу. В общем, в целом, если брать всю Швейцарию, это 14 недель, и в Женеве 16 недель. Вот. Для папы на тот момент это был 1 день.
Mm-hmm.
Сейчас, насколько я знаю, поменяли на 2 недели. Так что, да, не совсем, конечно, густо. Но я сразу сказала то, что я не смогу после 14 недель, там, 16 недель отдать ребенка в ясли. Я сказала, нет, я хочу точно посидеть с ним еще хотя бы, ну, минимум годик, 1,5, 100%. И я не пожалела о моем решении, на самом деле, что тогда я, ну, приняла решение уйти с работы. Мне бы эта работа не особо не заменила бы вот эти вот ощущения, когда он впервые начал там ползать, улыбаться, что-то говорить, сам кушать. Это было бы не то, если мне прислали бы фотографии, да, смотрите, вот что он сегодня делал. Или нежели когда я сама это все видела своими глазами. Меня тогда все поддержали, как бы и мой муж, и родители, как бы сказали, вообще все ты правильно на самом деле делаешь. И поэтому да, недолгий, конечно, здесь декрет, но я и понимаю их, и, конечно, здесь невыгодно на долгое время отпускать сотрудников в декрет и кого-то искать им взамен на это время.
И потом распространено отдавать малыша в ясли или няню нанимать.
Тут уже на твое усмотрение.
Каждый выбирает, да?
Угу. Да, тут уже ты выбираешь. Ну, когда мы были в Женеве, после 3 месяцев, когда тебе уже подтверждают, как бы все, как бы, у вас как бы все хорошо там по анализам, как бы ребенок, так скажем, подтвержден официально, ты как бы встаешь в очередь в ясли. И нужно каждый месяц звонить и подтверждать, что нам по-прежнему нужно место, когда родится ребенок. Это так было в Женеве.
И вы так сделали, на всякий случай?
Да, мы так сделали, на всякий случай. Когда уже родился Рафаэльчик, мы смотрели няню. Но не только для него, а мы хотели еще с другой семьей, чтобы, ну, параллельно был, например, Рафаэль и еще один ребенок.
Угу.
Ну, потому что няни стоят в Швейцарии официально, да, примерно около 4000 минимум франков. Это, можно сказать, была моя зарплата. Я думаю, смысл тогда мне работать на няню, когда я могу, в принципе, остаться с ребенком.
Mm-hmm.
Ну, если ты была бы, ну, если ты с другой семьей, как бы, да, как бы делишь, то уже чуточку повыгоднее. То есть мы как бы встретились, да, с этой няней, мне она понравилась, но мне тогда при этой встрече уже накатывались слезы, и я поняла, что я не смогу. Вот правда, я не смогу, я не хочу, и все. Я приняла решение, что я точно уйду с работы, и потом уже со спокойной душой я вернусь в нужное время.
Угу.
Так что, да, это, конечно, на твое усмотрение. Если у тебя здесь есть родители, прекрасно, ты можешь оставлять его с родителями. Если у тебя вдруг нету пока что места в ясли, да, ну, значит, пока няня на какое-то время. Если у тебя есть ясли, ну, значит, он уходит в ясли. Ну, нужно, конечно, понимать, что первые там месяцы, да, все равно будет какая-то адаптация, все равно он будет, возможно, болеть, да. Новое, да, это вот общество все равно, какие-то новые бактерии, болячки появляются, да, ты подцепляешь. Это все тоже нужно учитывать в любом случае.
И в какой момент ты поняла, что вот настал тот момент, когда Рафаэль может социализироваться, и ты готова выйти на работу?
На самом деле я это поняла, когда мы поехали знакомить Рафаэля с моим пока что папой. Мама как бы не была в России, мы решили встретиться как бы, ну, на нейтральной территории в Дубае. Мы полетели, ему было 11 месяцев, и я увидела, что он просто так тянется к малышам, просто вот нереально. Вот ему очень нравится, я поняла, что все, вот это вот время пришло. Для меня, конечно, было немножечко трудновато, потому что мне так нравилось с ним проводить время, прям реально безумно. И по прилету, когда мы уже вернулись... У меня муж как бы работает в такой компании, где предоставляют ясли, и не просто ясли, а там, знаешь, у них там собственный шеф-повар, у них там занятия по йогой, у них там спортзал для детей, и все в таком духе. Ну, в общем, привилегированный такой садик. И мы как бы записали их, мы сказали, что мы заинтересованы, и нам буквально там за 2 недели дали ответ, и, собственно... Он так и начал потихонечку ходить. Ему очень нравилось. Ему очень нравилось. Прям безумно. Но я забыла еще сказать, то, что в 6 месяцев мы пошли тоже на первые занятия. Знаешь, типа такого мини-спортзала тоже для детей. Где они там ползают, там по горке спускаются, там что там играют. Там тоже разные ребятишки есть.
С твоим присутствием, да?
Да, да. Там только с моим присутствием обязательно. И вот, собственно, тогда вот уже начало это закладываться. Потом вот к 11 месяцам мы полетели, мы ходили примерно там, ну, раз в неделю, 2 раза в неделю в такую вот группу. И когда мы уже полетели, я поняла все. Он готов, он очень социальный парень, просто невероятно. И вот сейчас иногда даже из группы в яслях даже невозможно его забрать. Так ему там нравится сейчас, да. Так что как-то примерно так это происходит. Ну, если совсем есть такая возможность, ты можешь находиться с ребенком до момента, когда он пойдет в школу дома. Такой вариант тоже не исключается.
Угу. И когда обязательный возраст, чтобы идти в школу?
В школу? Ну как, это не школа, как бы, да, получается, а вот...
Ну, это как детский сад, получается, как...
Да, да, угу. Как детский сад. С 4 лет в Швейцарии.
Угу.
Во Франции, знаешь, что с 3.
Да.
У нас чуть-чуть попозже. Забыла тебе, да, еще рассказать про ясли быстренько, что это не бесплатное удовольствие тоже, но это намного дешевле, чем няню нанимать. Как это рассчитывается? В общем, берется зарплата 2, если, например, ну, супруги и супруга работают, да, берется вот их общая зарплата, и они уже сами смотрят, там, по-моему, 10% они берут от вот общей этой вот суммы. и вот такую сумму тебе нужно будет платить. Но в любом случае минимально это примерно 600-800 франков в любом случае. Может быть и выше. Если у тебя какая-то высокая очень позиция, например, да, на работе, то у тебя, соответственно, будет и выше стоимость, да, в месяц. Если как бы, ну, среднестатистическая, да, получается, то там будет плюс-минус вот как вот нужно платить, получается.
Но это при работодателе это частные ясли?
Это не важно. Частные, публичные ясли, везде одно будет правило. У нас, да, у нас чуть-чуть подороже ясли, потому что, ну, они как бы считаются как бы частные, да, тем более они больше привилегированы для людей, кто работает в компании, где работает мой муж, как бы сейчас я тоже там работаю, собственно. Вот, они, да, они дороже идут, вот, но это, конечно, наш выбор, и там уже дальше смотрит город, потому что, получается, вот, считай, мы 10% платим, остальное платит как бы город, где мы живем. И вот какое они скажут, примут решение, сколько им платить, сколько нам, вот так мы, собственно, и будем делать. То есть это все зависит от города, на самом деле, где ты живешь. Вот правда, есть города, где совсем не помогают с ясями, например. Таких очень-очень мало, по-моему, один или два всего лишь города есть в Швейцарии. А все остальные, в основном, да, они помогают, ну там уже они сами смотрят, сколько они, сколько мы платим. Но в любом случае, да, они платные, любые ясли.
Ну и чтобы завершить разговор, расскажи, как вы выбирали имя Рафаэлю в свое время?
Мы знали имя для мальчика изначально. То есть вот как бы мы даже что-то не планировали детей. Ну просто там когда-то там заходила у нас речь, и, собственно, Макс, ну мой муж, да, предложил, вот, ну ему нравится такое имя, я говорю, слушай, мне тоже нравится. Я просто очень не хотела русское имя, ну не знаю, почему так. Я говорю, ну, хочу, чтобы имя такое вот красивое, оригинальное, чтобы было. И мы точно знаем, что это будет Рафаэль. Для девочки у нас не было имени, то есть мы не могли как бы прийти к общему решению, а для мальчика мы точно знали, и все. И мы свое мнение не меняли на протяжении, ну, достаточно долгого времени, и я по-прежнему благодарна, что все-таки мы остановились на Рафаэле, если честно.
Какая необычная история. Обычно столько мучительных споров, рассуждений, мыслей.
Ну вот у нас на девочку были рассуждения, когда мы еще не знали как бы пол. Мы такие, блин, ну как мы назовем девочку? Ну вот ничего, знаешь, вот не откликалось прям вот в сердце, да, вот там. А мальчик, все, говорю, Рафаэль, и все. Мне очень нравится. И моему мужу тоже нравилось. И вот, собственно, как чувствовал Рафаэль, что будет мальчик, да. Говорю, видимо, судьба такая у нас.
Да, это точно судьба. Кристин, спасибо тебе большое за эту беседу, за твой рассказ, твою историю, твое время.
Спасибо тебе большое тоже. Было очень приятно поговорить с тобой.
Вот и подошел к концу очередной эпизод «На планете материнства». Я очень надеюсь, что это интервью было для вас интересным и познавательным. Кстати, хочу добавить, что у Кристины есть свой блог в Инстаграме. Там она рассказывает о Швейцарии, о путешествиях и разных жизненных моментах. Ссылку на него вы можете найти в описании эпизода. Спасибо вам и до скорого!